Выключи наушники. Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». «Я тебя породил, я тебя и убью». Возможно, под таким девизом телевидение открывало свою программу под названием «Гордон Кихот». Героями этой программы становятся персонажи, получившие известность как раз благодаря телевидению. И вот сдуть этих персонажей вроде как пытается Александр Гордон. Но не получают ли они еще больше популярность благодаря такого рода программе? Средства массовой информации, как создатели и заложники персональных рейтингов – это тема нашей программы. Считаете ли вы, уважаемые слушатели, верным способом борьбы с незаслуженной популярностью с помощью самого популярного средства массовой информации? Это вам вопрос. Присылайте свои мнения на пейджер по номеру 660-1055, абонент Радио Свободы. И смс ждем на номер +7 903 743 2801. На телефон прямого эфира мы включаем во вторую часть программы. Представляю вам наших гостей. С нами ведущий программы «Гордон Кихот», Первый канал, Александр Гордон. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И с нами медиа-аналитик Игорь Буренков. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
И я перед нашей программой прочитала, Александр, несколько откликов на ваши шоу, и оказалось, вот я буквально за полчаса читала их, и оказалось, что совпадает по мысли то, что написали, с тем, что я предлагаю слушателям, потому что вот независимая газета «Телемах Пандорин», у них есть такой персонаж, который пишет как бы смешные, ну, ему кажется, что смешные, но, может быть, по жанру это что-то такое вроде фельетонов. Странное оно, это ток-шоу «Гордон Кихот». Обещали развенчивать чудовищ и прославляют их. Говорили, что в формате заложено поражение приглашающей стороны, а оказывается, это еще как повернуть. Вернее, как повернут. Ну, дальше он говорит о монтаже. Шоу, считается, что шоу с Ксюшей Собчак было повернуто в сторону Ксюши Собчак благодаря монтажу. Но это уже другая история. Мы сейчас говорим о том, что вот можно, оказывается, прославить несимпатичного персонажа, пригласив его в программу, которая его, по идее, должна развенчать. В следующем своем фельетоне «Независимая газета» делает телепузиком недели Никаса Сафронова, который вел у вас себя в прогноз, с которого все как гусева с вода, вы ему про Фому, он все про своего Ерему. В общем, веселится над Никасом уже Сафроновым этот самый, кто он там, «Телемах Пандорин». Но в конце снова та же мысль. Присуждая звание телепузика недели Никасу Сафронову за его уникальность, двоеточие, не сыскать в отечестве другого такого художника и коммерсанта в одном флаконе, за, опять же, извлеченную прибыль. Без сомнения, после ругани на Первом канале сафроновские портреты подскочат в цене. То есть вот что ни делается, все к взлету этой самой популярности, все к рейтингам. Как вот я подумала, когда вы вели программу с Виктором Ерофеевым, что... Ну, немногое количество этих зрителей знало название книг Виктора Ерофеева. После вашей программы, где он достаточно подробно их описывал, рассказывал историю каждой, и вы ему в этом помогали, конечно, Виктор Ерофеев, возможно, для многих появился на этом горизонте. То есть где-то все происходит точно наоборот. Я уже начинаю думать, нет ли ваша тайная цель. Может быть, вы, наоборот, тайно симпатизируете этим героям, зовете их, и как бы все это, как бы через как бы происходит.
Да нет.
Нет.
Да я, честно говоря, когда начинал программу, я об этом не думал.
Что получится?
Ну да, уже после первых передач посыпались упреки, в том числе и в сети, о том, что это такого рода скрытый пиар этих персонажей. Но мне на самом деле, если можно на Радио Свобода говорить это слово, пофигу. Потому что у меня задача одна, вернее две, вернее три. Но их много. Есть тактические, есть стратегические. Получают ли они дополнительный пиар? Да. Является ли это манком для тех, кто будет приходить, я надеюсь, в передачу? А кому же охота прийти, чтобы тебя высекли публично, ничего за это не получить еще? Наверное. Но вот дальше у меня есть большой вопрос в капитализации этого пиара. Я полагаю, что ошибочно ваше мнение о том, что картины Никаса Сафронова подскочат в цене.
Это не мое, это независимая газета.
Ну, независимая газета. Потому что там был прекрасно продемонстрирован в программе механизм, как образуется цена на эти картины. Зарядить 50, согласиться на 3,5, а потом, когда понял, что попал в просак, и вовсе подарить. У меня и слова такие были. Я говорю, что надеюсь, что сейчас понесут обратно ему сдавать в комиссионку, потому что переплатили. Вот, поэтому вопрос с капитализацией для меня вот точно, что Минаев ничего на этом не получил, потому что у нас же сейчас как, вот заходишь в магазин, открываешь книжку, Никто тебя не гонит, никто тебя не прогоняет. Есть магазины, где можно взять даже чашечку кофе с этой книжкой и сесть. 2-3 страницы, и все, что нужно еще человеку. Вот, поэтому пиар, да, сомнительный, да, капитализация нет.
Но Минаев вряд ли мог бы что-то получить от вашей программы, потому что все, что он сделал, уже было отыграно, отработано, отпиарено до.
Но то он есть же не умер
он
еще.
Он не сна... Да?
Ну да.
А.
Но он же еще живой, он же еще что-то писать будет.
Да. Вы думаете, что он умер как писатель?
Нет, я думаю, что это все конечные вещи. Вот один проект закончился, а вдруг ему надоест, он займется чем-нибудь новым, другим. Это же проект у него, это же не совсем литература, правда же?
Не, но нечто долгоиграющее все равно в этом проекте есть под названием Минаев. Это самое главное составляющее этого проекта. Вообще, надо заметить, что, с моей точки зрения, все программы, которые уже вышли, я надеюсь, еще они будут выходить, они как раз я показывают надеюсь, нам, да, персонажей.
Чего это вы? Вы что-то знаете?
Да нет, ну просто мало ли, вдруг персонажи такие окажутся умными.
А закончатся.
Да, умными и перестанут. А на самом деле я вот не верю, что они окажутся умными и перестанут, потому что они свято верят в свою святость, вот такую непогрешимость. Если вообще кто-нибудь из них со стороны сумел бы себя увидеть, вот в каком-то таком ракурсе, в каком Александр в своей программе показ по-настоящему, я думаю, многие бы из них прекратили бы существование. Но поскольку этого не происходит, то, скорее всего, этой вот аберрации сознания у них не может произойти.
Не
отсюда
может.
Они и приходят. В этом смысле это и получается сообщающие сосуды. Телевидение действительно их порождает, или массовая культура. Но они есть плоть от плоти ее.
И именно поэтому я считаю свою позицию проигранной изначально. Не только потому, что они победители на коня, а потому что ни одна программа в мире, не то что программа, ни один суд в мире, ни одна тюрьма в мире не заставит их взглянуть на себя другими глазами.
Абсолютно.
Это не очень понятно. Кстати, вы декларируете это с самого начала. Когда рождалась программа, вы сразу продекларировали, что я не претендую на... Но ведь вы же можете выиграть. Он не вы не выиграете у него лично, потому что он никогда не посмотрит на себя по-другому. Но вы выиграете у большой аудитории, которая увидит его вашими глазами. Вы можете навязать свой взгляд этой аудитории, по крайней мере.
Нет, не так. Смотрите, это как в интернете. Почему в ЖЖ не идут большие бренды? Потому что если Nike проплатил кому-нибудь живой журнал, то достаточно одного сообщения, что Nike — это отстой, а там Adidas — это хорошо, и все деньги пропали зря, даром. Так и здесь. У меня задачи такой — убедить большую часть аудитории в чем-то нет. У меня есть задача прямо противоположная, которая, кстати, имеет отношение к рейтингу прямому телевизионному программу. Мне мало создать конфликт в студии. Он, как правило, получается очень однобоким и всегда базарным. По-другому не бывает. Конфликты мыслей и идей, они могут возникать только в контексте. А базар, вот он, базар. Но мне нужно еще разделить аудиторию, чтобы между частями этой аудитории был такой незатухающий конфликт, потому что это дает программе другую жизнь, как вот мы выяснили в том же самом интернете. И вот пока это получается, все в порядке.
Продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Еще раз представляю вам гостей нашей программы, потому что нас уже тут четверо. С вами ведущий программы «Гордон Кихот», Первый канал, Александр Гордон, медиа-аналитик Игорь Буренков и обозреватель российской газеты Сусанна Альперина. Здравствуйте, Сусанна.
Добрый день.
И вопрос вам, уважаемые слушатели. Считаете ли вы верным способ борьбы с незаслуженной популярностью с помощью самого популярного средства массовой информации? 660-1055 пейджер, смс на номер +7 903 743 2801. Когда вы звоните в пейджинговую компанию, вы, конечно, говорите, что на «Радио Свобода» вы пишете. И я хотела бы, Александр, спросить у вас, мне очень интересно, как вот поговорить с вами о реакции самих героев. Мы только что говорили о том, что вы их не убедите ни в чем по отношению к самим себе. Но как они реагируют? Ведь в этой программе с Никосом Сафроновым я заметила, что это был чуть ли не единственный из ваших героев, который страдал по-настоящему. Ему было нехорошо, ему было плохо. Потому что другие чувствовали себя комфортно. Нахально, вальяжно, нападали еще на кого-то в своей тарелке. А вот этот просто затравленно смотрел своими глазками по сторонам. И просто мне... Вот это был случай, когда мне было жалко.
Я не знаю, может, у него просто живот болел или голова. Я не знаю.
Было ощущение, что что-то сводит ему.
После программы он подошел ко мне, поблагодарил.
Правда?
Да, мы с ним еще какое-то время поговорили. Выпить он отказался, а потом... Да, но он, может быть, и не пьет.
Вот.
А потом он говорит, уже ушел и позвонил по телефону. Говорит, вот, мне сказали, что у меня есть письмо из Эрмитажа. С благодарностью за работы.
А это мы объясним, не все видели программу. Там был в программе эпизод о том, что Гордон поймал его на том, что нет ваших работ в Эрмитаже, картин ваших в Эрмитаже, хотя вы в своем интервью сказали, что есть.
Да.
Так,
да.
И он показал письмо.
Он не показал письмо, позвонил. Потом прислал его редакторам. Угу. Я пообещал, что бегущей строкой мы вставим. Но поскольку речь шла не о картинах, а о пластилиновых
подделках.
Масках, да.
Да.
Я счел, что инцидент у нас исчерпан, вот, но то он благодарил. Я думаю, что если мы с ним встретимся, вот он, ну, и руку пожмет, то есть ему что-то там понравилось. Но страдал он, да,
страдал. У него было какое-то удивление.
Дело в том, что он художник, Лена, он человек впечатлительный, поэтому он страдал. А вот что касается Ксюши Собчак, вот я бы, например, начала на ее месте страдать с первых же слов. Потому когда ее намекнули на возраст, да, на ее месте,
так я
бы... Сам, это хорошо, что ты на своем месте. Если ты была бы на ее месте, ты бы не страдал, уверяю себя.
Ну вот у нее есть чему поучиться. У нее есть поучиться умению держать удар. У них, по-моему, в семье все умели.
Сусанна, давайте так. Вот, а вот вообще возраст — это какая-то больная тема. Она идет по ходу всей программы. И Рафеев там говорил что-то о возрасте женщины.
Нет, хочу, кстати, сказать, что Шафутинский, на мой взгляд, тоже страдал. Было видно по его поведению, он не ожидал. Там, когда сыну показали два репортажа, вот условно один такой совсем в минус, а другой тоже условно в плюс, было видно, что человек просто растерян. Он к такому, ну, не то, что не был готов, он даже не ожидал, что это можно публично произносить, потому что, видимо, в окружении артиста это не принято. Чтобы такое, ну, как вы видите, в окружении мэра, президента.
Да.
Все не принято.
Причем вроде бы их
произносить.
Предупреждают, но
ну, да, но а когда такое получается, становится, конечно, неловко или как-то
непривычно,
странно.
Непривычно, просто непривычно. Да, я про возраст просто хочу, Сусанна, сказать, что вот вам все-таки чуть больше, чем 27 лет. В 27 лет вы бы не страдали, если бы вам сказали, что вам 27 лет. Это, может быть, с годами, это после 30, это приходит страдание.
Нет,
женщине кажется, что и много уже в 20.
Я же сказал, что ей скоро будет 40, она от этого страдать начала.
Заблочили. Про 40 нет. Ну, вы на себя уже не наговариваете. Вы что-то сказали про размен третьего десятка, вы что-то говорили грядущее.
Вы же видели только смонтированную версию, а я-то знаю все, что
происходило.
То есть вы вышибаете. Я поняла принцип монтажа вашей программы. Вы вышибаете человека просто вот всячески, значит, из строя, а потом то, как вы его вышибли, вы не показываете, а показываете его растерянного и несчастного. Почему он так растерян?
Что тогда было Михаилу сказано? Интересно, что такой стал догадываться. Думаю, чтобы догадываться, да, Саша?
Да, да. Хотя с монтажом проблемы есть, я все время это озвучиваю.
То есть в каком смысле? Что вы в этом не участвуете?
Да, к сожалению, я в этом не участвую. И все мои настоятельные просьбы сделать эту программу по-настоящему авторской, они пока проходят мимо ушей. Но аргументы есть у Первого канала. Почему? Потому что если бы я монтировал, рейтинг был бы в два раза ниже. А им нужно сделать еще и рейтинг. Потому что я монтировал по смыслу, а они монтируют по сюжету.
По эффекту.
Да. А
да
по
и по
сюжету,
эмоции, тоже.
Ну да, по сюжету, я имею в виду эмоциональный сюжет, конфликтный, да. По сюжету, конечно, интереснее смотреть, чем по смыслу.
И получается, и в итоге вот такой, я вот дочитаю, вот этот вот первый самый опус фельетонной независимой газеты,
да,
присуждая звание телепузика недели там Александру Гордону за посильный вклад в медиапроект Ксения Собчак, а также за то, что, делая авторскую программу, он либо не присутствует на ее монтаже, и вот мы сейчас узнали, что действительно не присутствует, либо присутствует и тем самым способствует наперстничеству и подтасовкам. Нет, не присутствует. А наперстничество состоит в том, чтобы сделать программу выигрышной, опять же, в рейтинговом смысле слова. То есть можно сказать, что в итоге всю вашу работу Первый канал потом переворачивает. Вы-то хотели этого персонажа немножечко сбить с него вот эту вот дутость, вот эту дутую дутость, а путем монтажа его снова как-то вроде и взвеличить немножко.
Нет, нет, у меня к монтажу другие претензии. Мне кажется, что уходит просто много смысловых вещей, а базара добавляют они. Вот. А так, что хотел, то и сделал. Нет уж тут, извините.
А им хочется побольше крика, чтобы было.
Ну, это же естественно. Человек включает телевизор.
Ну, там же действительно,
конечно,
смысл пропадает. Например, в случае с Минкиным, как было, когда он, говорят, ушел, не досидел до конца на программе, а выглядело так, как будто бы он сидел в эфире до конца.
Ну да, это бывает, что герой пропадает, а в кадре остается. Я даже не знаю, зачем это делают. Но Минкин ушел, скажу, минут за 6 до конца. Он все
но
пытался...
это была акция протеста, как я
он
понимаю.
Он пытался вставить свои 5 копеек, но поскольку он как-то их очень неразумно вставлял, то есть...
Мог найти, куда вставить.
Ну да, он стоял минут 10, наверное, этого барьера, да, и у него была возможность сказать не один раз.
А у меня было как раз впечатление, что он действительно странно стоял у барьера. У меня было впечатление, что он сказал, наверное, его вы... И он потом ушел.
Нет.
То есть...
Практически все, что он говорил в эфире, все осталось.
А Гузеева?
Уже не помню. Ну, что-то она там такое приятное.
Знаете, мне такое,
давайте, уважаемые коллеги,
можно,
давайте
можно
так, не все, вот давайте, не все смотрели программу. Нет, поэтому, когда вы, Сусанна, говорите о Гузеева, что Гузеева, где Гузеева, какая Гузеева?
Давайте не будем в частности вдаваться. Сейчас сказать мне про другое хочется сказать в этой ситуации. Все же о принципе телевидения сегодняшнего дня. Если мы говорим о коммерческом телевидении.
Ну, давайте уже Сусанна про Гузеева говорит.
Я просто хочу, про Гузеева сейчас поговорим.
Игорь, сразу видно, что вы работали на Первом канале. Вот видно.
Да, я работаю на Первом канале, но я считаю, что это хорошо, а не плохо как раз. Потому что надо профессионально обсуждать. Вот Сусан работает в газете, ты на радио, Лен. Это разница большая, потому что если мы говорим о шоу, то именно это и принцип шоу. Дело в том, что слово «рейтинг» тут присутствует двояко. Можно формировать в отношении персонажа этот рейтинг, но не будем взять коммерческую составляющую телевидения, не забываем же мы. Рейтинг важен для рекламодателя, да? Это важная тема. Почему там базар, как мы сейчас это обозвали, существует? Потому что рождает та самая эмоция, которая необходима, чтобы внимание зрителя, даже пусть и такого, который около там позднего, да, все равно было привлечено, чтобы он там не заснул и участвовал в этом процессе. Будет эти эмоции нужны. Ну, а там какая-то частная, кто-то ушел, не пришел.
Ну,
надо понимать, куда они приходят. Знаете, прийти в бордель и искать там девственность не нужно. Это, в общем-то, очевидная совершенно история.
Но пока получается так, что эти вещи прямо пропорциональны. Рейтинг программы растет вместе с рейтингом вот этого персонажа,
нет,
которого
нет,
там...
Нет, пока
дело в том,
нет.
Что если вы говорите о газетах, потом идет обсуждение, да. Потому что, вот возвращаясь к Гузеевой, что актриса Лариса Гузеева якобы тоже ушла с этой программы, тоже этого не показали.
По поводу Собчак программа была. Вот,
да.
Нет,
потому что
не уходила.
Да? Но
нет,
там
я такого не
писали,
а
что...
конфликт был Гузеева, она ей не понравилась,
что... было высказано... Ну,
да, почему она как бы ушла?
Вроде бы, вот как бы тоже уже базируясь на других газетах, писали, что тоже не вошел в программу какой-то протест, высказанный Гузеевой. Вот об этом я спросила Александра.
Вот Гузеева просто стало стыдно, что она пришла на эту
программу. Она была против Ксении Собчак.
Слушайте, ну из 10 протестов, которые высказаны Гузеевой, один можно вырезать во время хронометража хотя бы. Но это так.
Люди, которые приходят в программу в записи, в принципе, должны быть готовы вообще-то ко всему, мне кажется. Раз они уже на это в принципе соглашаются, они уже подписывают какой-то такой негласный, гласный
договор. В случае купюры тем, только что... добавляют рейтинга программе.
Да, безусловно, мы же об этом
говорим. Это то, о чем говорит Александр.
И рейтингу и Гузеевой добавляют. Как ни странно, если уж мы об этом говорим, как рейтинги формируются. Сейчас мы уже поняли, что есть какое-то закрытое высказывание госпожи Гузеевой, которое было вырезано первым... Представляете, какое вообще реноме сразу появляется.
Да.
Так вот, Александр, интересно мне также, эти люди, которые соглашаются прийти уже не главными... Потому что вот я думаю, что с Ксюшей программой... Ксюша Собчак не было никаких проблем, что пришла она в эту программу. А вот те, которые на полном серьезе идут ее обсуждать. Вот я, конечно, плохо себе представляю в своем окружении людей, которые бы к вам в программу согласились прийти обсуждать именно ее. Всех остальных персонажей, да, согласились бы. А вот эту женщину или там...
Не, ну бывает, ну накипело, ну что ж, это
вполне понятно. А, то есть просто прийти и замочить.
Есть, например, зависть еще, такое понятие.
Ой, ну это зависть.
Там была фраза блистательная сказана молодым человеком, который вышел и сказал, мы все пиаримся за счет Ксюши Собчак.
Вот, правильно.
Очень поэтовской стороны.
Да, стихи мне очень понравились.
Да. Ну и это тоже верно.
Ну это можно каждому. Вот это звучит красная нить, вот проходит по всему проекту. Зависть. Это же как ни посмотри любую программу. Вот первое, что говорят, это зависть. Этот момент завидуют Никсу Сафрону, потому что он успешный. Шуфутинскому, потому что его слушают. Ерофееву завидуют, потому что он там, не знаю.
Так это очень удобно. Можно все там, допустим, убеждения, если как чувствует. Таковые, так сказать, можно так их назвать, убеждения. Хотя теперь это, наверное, не модно стало. Да, можно сказать, ну у него убеждения, то есть из-за зависти, потому что он в антитезу вступает.
Насколько весом этот аргумент? Он звучит в каждой программе. Вы считаете, это для телезрителя, обывателя, это аргумент действенный, что этому человеку просто завидуют, поэтому вот на него так навалились?
Ну, опять, мне до этого дела нет, потому что зритель волен думать все, что ему захочется. А я думаю, что мотива зависти у меня, например, нет. И вряд ли я его транслирую. Да. То есть, если бы я делал эту передачу где-нибудь на кабельном телевидении в Чертаново, то, наверное, можно было бы подозревать. У меня другие проблемы вот с этой передачей. Я всю жизнь мечтал отсидеться в ночном эфире, где зоны рейтинга не работают, где их нет просто, да, где взятки гладкие. Ну, что-то там не получается. Поэтому вот я сейчас чувствую себя не в своей тарелке, приходится работать и на рейтинг. И, кстати, не только эта программа, но и закрытый показ не избежали пристального внимания маркетологов Первого канала, и думаю, что сейчас...
Ну, это нормальная совершенно ситуация. Что же отказываться от этих вещей, от курочки, которая несет золотые яички?
Ну, закрытый яички. Показ бы просто надо перенести на более открытое время, вот что, потому что...
А сейчас будут попытки, сейчас
проект
вот,
очень
да,
хороший.
Одна из программ чуть ли не в 22 будет выходить, ну, что-то такое. Да.
Потому что показали только то что надо было.
Остаться в начале.
Никак, да, к сожалению.
Это хорошо. Ну, может быть, просто появится какая-то возможность для тех, кто думает еще тоже что-то смотреть по телевизору в открытых каналах. Это же прекрасно. Например, даже «Имя России», вот я посмотрел дискуссию про Сталина, например, мне она очень понравилась. Я считаю, что если бы это показали, предположим, в более раннее время, я думаю, она, в общем, была бы даже заслужена вниманием тех людей, кто еще до сих пор за него голосует, да, в всяких опросах. Поэтому есть такой сдвиг. Но, тем не менее, «Имя России» идет 22.50 тоже, да?
Ну, там совсем другая, Игорь, это просто, ну, это другая тема и другое шоу. Но там изначально была ошибка как раз заложена в том, что не о чем спорить. Вы подобрали прекрасных, замечательных, идеальных персонажей.
Как
Александр, нет,
даже
но
вот о Менделееве сейчас спорили.
Было понятно, что из этих 12 человек вот будет две программы спорных, вызывающих какой-то интерес и ажиотаж. Ну, что же, когда хорошее борется с лучшим в этой
программе?
Я сейчас
даже не об этом, Ингар. Говорю, то, что
другая совсем
история. Если мы говорим о формировании рейтинга, да, это ведь это тоже своеобразное формирование рейтинга. Даже когда ты произносишь имена и определенных людей в их исторической вот этой ретроспективе, ты тоже создаешь определенное отношение к этому. Это факт абсолютный. Телевидение может это делать. Но это замечательно, что это делается.
Вот я все-таки не понимаю, почему Столыпин вошел, Менделеев вошел, а Лев Николаевич не вошел, например.
Загадка.
Вот это я
загадка, но эта загадка, видимо, как-то там
читали. Я не понимаю, почему Солженицын не вошел, почему Сахаров не вошел. Хотя, может быть.
Вы знаете, они, слава богу, они, видимо, такие персонажи, которые могут сами выбирать, куда им входить. А куда же не входить просто?
Так, я вот пока до перерыва, до новостей, прочитаю то, что нам уже написали. Если вы преследуете такую цель в своей программе, то не лучше ли ее назвать не «Гордон Кихот», а «Кол-колом»? Светлана Ивановна пишет, я не поняла, почему «Клин клином» может быть?
Ну, подразумевается, видимо, что и я нечистая сила, и те, кто приходит, нечистые, поэтому «Кол-колом».
Александр, ну зачем все это? Вы там, вот слово по поводу Ксюши Собчак, гнобили уважаемого, достойного Ерофея, а потом немного успокоились. А слабо пригласить Михалкова или на худой конец Билана или Малахова? А вообще, в вашей передаче надо дать название «Школа злословия». Ирина Волкова пишет, что «Школа злословия» уже есть. А вот по поводу пригласить Михалкова, Билана или Малахова, мы, наверное, уже после новостей спросим Александра, соберется ли он их приглашать. А я объявлю, что в 7 часов, после новостей уже тогда в 7 часов, в программу «Время гостей» приглашен доктор экономических наук Михаил Делягин, и поговорить с ним, я догадываюсь даже о чем, Владимир Бабурин. Все это в 7 часов, а сейчас новости.
Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Суд в Чите отклонил совместную жалобу адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на действия следователей. В Новосибирской области задержан лидер крупной религиозной секты Ашам Шамбала Константин Руднев. Спецназ взял штурмом штаб-квартиру секты и освободил несколько человек, числившихся пропавшими без вести. Коллегия присяжных приступает к вынесению вердикта по делу об убийстве первого заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. В числе подсудимых банкир Алексей Френкель, которого следствие считает организатором убийства. В Москве сегодня прощаются с известным певцом Муслимом Магомаевым. Он умер в субботу на 67-м году жизни после продолжительной болезни. Грузия не будет участвовать в международных консультациях в Женеве, если там будут присутствовать делегации Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил замминистра иностранных дел Грузии Григол Вашадзе перед началом встречи в Тбилиси с представителями ЕС Пьером Морелем. В Москву прибыл глава правительства Китая Вэнь Цзябао. Он проведет переговоры с российским руководством о сотрудничестве в сфере энергетики. Блок Юлии Тимошенко отозвал из суда свой иск к президенту Украины Виктору Ющенку, оспаривающий указ о назначении досрочных парламентских выборов. Лидеры Великобритании и Франции Гордон Браун и Николя Саркози обсуждают сегодня в Париже пути выхода из мирового финансового кризиса. Ведущие мировые интернет-компании пришли к взаимному согласию о введении всеобщего кодекса поведения в сети. США призвали власти Узбекистана немедленно освободить правозащитника Акзама Тургунова и журналиста Сарижона Абдурахмонова, недавно приговоренных к тюремному заключению. В Зимбабве безрезультатно завершились переговоры между властями и оппозицией о создании правительства национального единства. Это была сводка новостей Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В гостях у вас Александр Гордон, ведущий программы «Гордон Кихот», Первого канала, медиа-аналитик Игорь Буренков и обозреватель российской газеты Сусанна Альперина. Вопрос вам, уважаемые слушатели. Как вы оцениваете способ борьбы с незаслуженной популярностью или сдутой популярностью с помощью самого популярного средства массовой информации 660-1055 пейджер, СМС на номер плюс 7903-743-2801. И в этой части мы включаем телефон прямого эфира. Он единый и бесплатный для всей страны, 8-800-222-12. Итак, вот, Александр, вопрос. Слушаете ли, пригласите ли вы вот этих персон? И вообще-то, конечно, очень интересная технология приглашений, как с этим.
Вы знаете, тут на канале какое-то безумство творится, потому что ко мне подходят в коридорах люди в Останкине и говорят: слушай, а позови вот этого. Я должен сказать, что...
Вы какой-то там устроите выборы?
Да нет, я должен сказать, что я приглашаю тех людей, которые... лично мне по какой-либо причине этической, эстетической, политической не нравится. Или их поступки не нравятся, или их слова не нравятся, или их физиономия не нравится. Ну, что-то в них не нравится. На этом я настаиваю, потому что очень легко, особенно учитывая рейтинги программы и то, о чем мы уже говорили, возможность некого пиара для персонажа, очень легко сделать два шага назад и стать таким официальным мочилом Первого канала. Ну, здесь, на самом деле, вызывает начальника и говорит: да, слушай, зови вот этого.
И мы его сделаем.
Претензии вот такие и такие. Ну, вот я точно вам говорю, что как только я это услышу, я развернусь и уйду, несмотря на кризис. Потому что задачи другие. И, кстати, мало кто понимает, в чем истинная задача.
Давайте ведь... я еще раз попробуем сформулировать.
Ну да.
Потому задача что вот не... вы не хотите навязать свою
нет,
точку.
Задача
вам не интересно,
не...
что думает зритель.
Да. Задача простая, сложная. Это не размазывать человека ровным слоем по стене никак. У меня есть проблемы, связанные с самоидентификацией. У меня есть проблемы, вопросы проблемные, на которые я внутри себя ответить не могу. Помимо того, что у меня устроены так мозги, что у меня вынесенное мышление, что я могу рассуждать только когда говорю, так и здесь. Я могу осуждать себя только на чем-то примере. И если уж я вызываю этих людей, то, поверьте мне, в каждом из них сидит нечто, что я с ужасом вижу в себе. И поэтому мне очень интересна природа вот этого появления этих бесов. А если попутно эта программа приносит еще какие-то плоды кому-то, интеллектуальные, эмоциональные, ну хорошо, это есть телевидение. Вот, собственно, я сделал confession, что называется, признание.
А можно вопрос?
Да.
Александр, мне было бы интересно, если бы вас пригласили в качестве героя на такую программу?
А я уже обещал, что как только я пойму, что цикл заканчивается, последней программой, а технологии сегодня позволяют это сделать, будет Гордон против Гордона.
Плохо. Лучше бы кого-то ведущего. Вот кого-то из своих героев позвали ведущим.
Нет, не вот эти.
Это нет. 12.
Это я вам обещаю на другой программе, на закрытом показе. Если Первый канал решится и купит фильм, который я сделал, то я позову всех обиженных режиссеров, посажу их вот так вот в линеечку, и пусть долбят из всех орудий, всех калибров. Да.
Ну вот, вы уже насчитали, по-моему, 6 уже вышло программ, да, выпусков сколько, по соотношению очень обидевшихся и вот таких, как Ника Сафронов, который пожал руку и будет жать дальше. Каково?
Я думаю, 50 на 50. Думаю, так, да. Но Минаев его тоже не сильно обидишь, в общем.
Да он доволен, по-моему,
он
собой
героем,
во всех ситуациях, конечно.
Ну да.
Кто... Это вопрос самооценки, кто тебя как оценит.
Не, кто сильно обиделся, это, конечно, Задорнов, но и по делу, в общем. А кто
почему
не...
по делу?
Ну, потому что он же устроил истерику прямо в студии, когда он все понял. А понял он поздно, надо сказать, после всех своих кривляний, он вдруг разразился последним монологом. И это было минут 20. Я его предупредил, что мы не можем оставить весь монолог, потому что, ну, просто...
Ну, хронометраж.
Хронометраж, да. Он продолжал говорить, обращаясь к аудитории в зале. Кричал потом: «Вырежьте, мне неважно, я должен сейчас сказать». И на глазах превращался во что-то, какой-то... Очень неприятные ассоциации он вызывал у меня в этот момент. Что-то вот мне привиделось нехорошее, что 20 век уже проходил. И потом он, когда понял все, что наговорил, он обратился к редакторам со словами, что пока со мной здесь, вот на этом месте не подпишут договор, что я сам буду монтировать эту передачу, я из Останкино не выйду. Ему предложили койку, указали, где душ. Ну, мол, живите, кто же вам не дает. Ну вот, а там обида была колоссальная, да. Но мне он представляется чудовищем до сих пор. И вот,
Надо просто опять объяснить слушателям, которые не видели эту программу, что чудовищем, потому что он оказывается на полном серьезе. Вот эти семантические свои изыски, которые, когда он переделывает слова и объясняет, что корень слова такой, а не другой, это оказывается вовсе не в шутку. Да. Я, честно сказать, ваша программа об этом не знала, что, оказывается, он сделал это предметом, в общем, практически научных изысканий. Он этому начал придавать совершенно другое значение, вовсе не шуточное, не концертное, не эстрадное. И против этого выступил
Гордон. Мы знаем.
Да, кстати, вот даже в том, что осталось кусочки его монолога, это все сохранилось. Там вообще у передачи был эффект очень любопытный. Вначале задорно склонял на свою сторону всех слушателей. Это было похоже на его концертное выступление. И я смотрела еще там с моими членами моей семьи, поделилась, что он наверняка выиграет. Он прекрасно выглядит. Это похоже на концерт, к которому зрители
привыкли.
Это же
задорно.
Это задорно. И он себя чувствовал на коне. Но потом его в пух и прах действительно разнесли, и монолог последний.
Смотрите, сейчас мы занимаемся ровно тем же самым, в чем тема нашей программы.
Да.
Значит, мы уже рассказали сами, того не желая, о изысканиях Задорнова.
Вот мы все это, во-первых, желаем рассказать тем, кто не смотрел.
А секундочку, Лен, мы же таким образом, понимаете, получается, разговаривая об этих смыслах, условно, которые были в программе, мы так или иначе рассказываем и делаем это довольно вкусно, честно говоря. Вот я, например, считаю, что слушатели могут...
Вот нас слушатели сейчас скажут,
что... Но дело в том, что это даже все-таки уже информация, которая от нас изошла сейчас, вот на трех, так
нет,
сказать,
давайте
позиции.
Мы сядем и скроем, что существует такая
программа Гордон Кихот. Нет, дело не в этом. Мы можем скрывать, не скрывать. Это проблема не в том, какая программа существует.
Ты же специалист. Ты знаешь, что пиар — это все. Как бы мы ни говорили,
друзья мои,
это
тогда получается, что мы сами тех чудовищ рождаем же,
правда? Слушатель добрый говорит: нет, никто никого не рождает. Говорит так: я благодарен Гордону, что он высветил в своей передаче писателя Виктора Ерофеева как человека. Он оказался абсолютно неуравновешенным, довольно самолюбивым человеком. Теперь я точно не куплю его книжки. Так что и такое бывает тоже. Вот вы все говорите,
правильно,
что мы тут рейтинг создаем. Нет.
Создаем.
Вот
нет,
кто-то защищает Ерофеева в этой программе, а кто-то говорит: нет, вот мне не понравился человек.
Совершенно правильно. Так это хорошо, но это вопрос выбора стороны, правда? В любом случае, такая ситуация, любая информация даже, которая звучит, она вызывает определенные отношения к ней, да? Кто-то ей будет верить, кто-то будет не верить, кто-то как руководство к действию воспринимает. Вот что. И это большая ответственность, на самом деле, с одной стороны, да? А с другой стороны, без этого никуда не деться, ревнуй. Проблема не только наша. Вон там недавно в Германии был скандал, когда замечательный там пожилой критик отказался принимать телевизионную премию. Вообще, вот я такое, допустим, в нашей ТЭФе не помню, сейчас у него другие проблемы. Но там такое было. Он когда услышал на этой церемонии, кому еще вручают, он сказал: я не хочу, чтобы мне тоже вручали такую премию. Отказался. Долго, значит, потом бы разговор кончился все тем, что они полюбовно с ведущим церемонии, у которого своя программа на телевидении, договорились о том, что, ну, такое телевидение вот сейчас, как тут можно что-то сделать? Но то, что мы об этом говорим, как они там вывод сделали, это уже очень хорошо, потому что какой-то процент населения, который с нами согласен, тоже будет нас поддерживать.
Ну ладно, давай так, чтобы не только мы говорили, но еще и слушатели. Кирилл из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, у меня один вопрос. Как вы подбираете публику в зал? Вот. И мнение. Мне кажется, что передача интересна тем, что видно какую-то глупость или какая-то недалекость, шаблонность нашего населения. Вот. Это видно по тому, как и одна сторона выступает, и другая. И мне кажется, мнение...
А население — это выступающее, вы имеете в виду? Да-да-да,
они, все вот эти популярные личности, они такие же, как и те, кто не популярен в этом зале. Вот, и в этом-то и комичность этой программы. что, в общем-то, они не, их популярность, она не объективна. Вот. И, в общем, раздуты этим же обществом и этим же людьми, кто и осуждает их. Mm-hmm. Вот поэтому, в принципе, вот интересно, мне вот как человеку, имеющий свое мнение, оно не меняется. То есть эта передача в основном для тех людей, кто мнение своего, мне кажется, не имеет. Вот что вы думаете?
Ну, во-первых, я благодарен вам за то, что вы назвали передачу юмористической или развлекательной. Это на самом деле так. И мне кажется, что нагружать ее какими-то особыми смыслами на Первом канале, да где бы то ни было, смысла нет. Что касается, да, публики в зале, если вы имеете в виду статистов, то есть тех, кто хлопает и смотрит, то это обычная технология набора. И как бы я ни бился, как бы я ни говорил о том, что пройдитесь по университетам, институтам, пригласите студентов, чтобы они хотели...
Мыслящие, чтобы сидели.
Но это технологически очень трудно, дорого и почти невозможно, потому что, ну, там разные есть обстоятельства на телеканале. Вот, что касается защитников и противников, то... Как правило, мы даем возможность герою самому набрать защиту.
Логично.
Да. Некоторые отказываются. Собчак сказал, что мне никто не нужен. Тогда мы стали ей подбирать...
Общественного адвоката.
Ну да, там их было 3, 4 или 5. Вот. А что касается того, что люди там выглядят немножко по-другому, чем мы привыкли их оценивать, ну, это, наверное, одна из задач программы. И мне кажется, что мы до чего-то здесь договорились. Дело в том, что она очень непривычна для этих людей. То есть они лишены привычного окружения, обрамления. И вот без этого обрамления засияют они или окажутся пластмассовым камушком. Это уж от меня не зависит.
Вот давайте я прочитаю рецензию из журнала «Профиль». В новом сезоне Первый канал запустил программу «Гордон Кихот», которая стала настоящей концептуальной теленовинкой, первым проектом, внутренней логикой которого является девальвация полуинтеллигенции. Ибо герои и гости новой программы «Гордон» являются в массе своими представителями именно таковой микросреды. Первый канал,
это
который
я тоже
так часто, да, обвиняют в низменных рейтингах, нанес ощутимый удар по своим обвинениям. Винителем, врезал гордоном по сообществу, которое определяет, что у нас в культуре вкусно, а что безвкусно. Результат поистину поразительный. Но самое интересное ждет нас впереди, пишет «Профиль». Скоро мы увидим, кто решится, а кто поостережется пройти испытание гордоном. Ведь надо быть очень умным и хладнокровным, чтобы, не потеряв лица, ответить на провокацию ведущего и суметь отстоять свое право быть тем, за кого себя выдаешь. А главное, надо иметь чувство изящного, редкий рецептор, позволяющий человеку никогда и ни при каких обстоятельствах не терять чувство собственного достоинства, если оно есть. Сложную задачу выдвинул телекритик,
да,
перед вашими гостями.
Смыслы, да. Мне больше понравилось замечание нашего слушателя, то, что он увидел в программе, когда происходит смычка города и деревни. То, что те, кто слушает, кто зрители, которые в зале сидят, и те, кто еще вне зала сидят, такие же, как те, кто тут у барьера по разные стороны стоит. Это, кстати, очень хорошее замечание.
А это говорит об абсолютном отсутствии у нас настоящей экспертной оценки.
Абсолютно так.
Я не только в телевидении, к сожалению. Да. Нет института экспертизы. Это, ну, вот из тех областей, которыми я занимаюсь, от радио до кино, да, это везде так. У нас же нет ни телекритики, ни кинокритики внятной. Но с кинокритикой, ладно, там еще хоть как-то они барахтаются на культуре просто.
Ну, у вас чудесный в программе ход, я не знаю, вот, очень спорный, но, тем не менее, он очень отражает ситуацию в нынешней телекритике, когда вы об одном и том же персонаже делаете, это совершенно уже ёрничество абсолютное, mm-hmm. когда его
да,
можно
да.
поставить
двойная
плюс
ситуация.
И минус, mm-hmm. это и есть сегодняшняя телекритика, когда одно шоу, одно и то же шоу, два человека, один растоптал, другой вознес, то же самое абсолютно.
Mm-hmm. Ну, так это же вопрос просто, опять-таки, критериев оценки. Если мы говорим вообще о глобально каком-то таком мифическом телевидении, это одна история.
Ну, критерием, да?
А если мы говорим
вкус.
О коммерческом телевидении, Лен, ну какой речь о коммерческом телевидении, ввиду какое-то понятие вкуса. Это
да
просто
есть,
невыносимо.
Но почему же в коммерции совсем не обязательно, что ли, чтобы был вкус у шоу? Бывает очень хорошее шоу
проверка,
с хорошим
проверка,
вкусом
сделанное. Проверка сказать, успешности шоу и массового зрелища – это касса. Вот и все. И ничего другого нету здесь.
Ну,
вот
давайте
это
послушаем
самый главный
Евгения критерий. Витальевна из Москвы. Здравствуйте, Евгения Витальевна.
Здравствуйте. Вот я родилась в ссылке и росла среди бывших. У нас родители в процессе воспитания, а те, кто матерится и кто поет блатные песни, говорили, это люди не нашего круга. Тут основное, что капиталистическое общество состоит из сословий, как оно состояло при России. В каждом сословии свои критерии оценки, и своя культура, и сословия не пересекаются. Поэтому вот эти... как бы сказать, Собчак, Шафутинский, мне бы родители сказали, это неприлично. Но трагедия нашей России в том, что сегодня у власти и везде народ, и чем ниже культура, тем выше человек занимает должность. А весь народ во всем мире устроен так, что он подражает. И у нас говорят, что подражать надо Собчак. Вот молодежь и подражает Собчак. Но я еще это долгий разговор. И это мне просто отдельно. Я хочу сказать, что есть такое понятие таланта и поклонники. И Гордон абсолютно талант. И я его поклонница. И он действительно Дон Кихот. Потому что это безнадега. Пока у нас нет сословий и нет такого понятия, как Шафутинский неприлично, он именно Дон Кихот. И дай бог ему здоровья. И действуйте. И внешность у вас благородная. Действуйте в этом ключе. Спасибо вам.
Ну, хорошо. Спасибо вам, Евгений Витальевич, за слова. Да, ну, конечно, все равно непонятно. Тут в голове не укладывается, зачем человека, с которым неприлично общаться, звать в эфир. Ну, неприлично. Ну, она правильно говорит. Но если бы мама и папа научились, что это
тогда
неприлично.
Тогда бы не было этой программы.
Ну, Лен,
это же не все такие.
Я же...
Это условие просто к существованию,
ну,
телевидения. Или там масс-медиа, как таковых, вот в этой массовой культуре. Ну, что значит неприлично? То, что неприлично, привлекает внимание гораздо в большей степени, чем то, что прилично.
Вот как хорошо, что мы на радио Свобода можем позволить себе не звать людей, которых не хочется звать.
У вас концепция станции другая.
Общаться. Просто, ну, хорошо, я напомню, что у нас Александр Гордон в гостях.
Вы не коммерческая станция, кстати.
Да, точно.
Вот это главное замечание.
Да, кстати, очень точно.
Я посмотрел на вас, если бы вам пришлось денег зарабатывать. Кого бы вы сюда звали, и кого бы вы с ним разговаривали.
Конечно. А вот с вами бы и разговаривали, потому что у вас хороший рейтинг. А с нами медиа-аналитик Игорь Буренков, обозреватель российской газеты Сусанна Альперина. Пожалуйста, звоните нам, пишите и рассказывайте все, что вы думаете об этом шоу, потому что вообще много думаю. Давайте я быстро протарахчу все, что думают. Уважаю Гордон, человек, с Ерофеевым сражался. Что-то дальше, Ян, вы такое непонятно, что вы написали. Вот тут какие-то буковки запутались в телефоне в вашем. Так, приз так, я не буду это читать. Иногда есть причина завидовать. Тот же Ерофеев напечатался в самоиздательском альманахе, заплатив билетом Союза писателей, и уже 3 десятилетия выжимает из этого несчастного Метрополя все, что можно и чего нельзя. Александр пишет: пожалуйста, пригласите Сергея Маркова и Алексея Пушкова, просит Лариса Дмитриевна, присоединяется к просьбам ваших коллег. Господин Гордон, вы приглашаете людей, которые вам не нравятся, хотелось бы вас тоже поставить к барьеру. Вы многим вы тоже не нравитесь, такой вариант не рассматривали, уже говорили об этом варианте. Передача Гордона показала, что маэстро бандитского шансона Шафутинский показал намного больше ума и чувства собственного достоинства, чем наша творческая интеллигенция.
Да.
После того, как его разгромили в лучшем стиле газеты «Правда», он только сладко почесался, пишет Александр. Мне тоже сказала моя... Я не смотрела Шафутинского шоу из всех вот о том, о чем мы говорим, я его проездила.
Очень
вот.
Достойно.
Да, но мне тоже сказали, что вы проиграли в этом шоу. Поклонница
там не
ваша.
Было
ну, не вы, но я имею в виду не вы, как вы, а вы...
Нет, я просто хочу, чтобы, наконец, отвлеклись от этой телевизионной затеи, кто выиграл, кто проиграл.
Ладно.
Поэтому я заранее...
Но вы сами ее навязали нам.
Вы заранее
проиграли, вы навязали. А потом начинаете тихонечко выигрывать иногда.
Нет, никакой конкуренции там нету. Ну, смешно. Угу. Как это я буду конкурировать с Шафутинским? В чем? То, что я изменил к нему отношение за время программы, это да. То, что я понял, что...
Можно сказать, что эта программа выбилась из формата, из идеи, из затеи?
Не, почему? Нет? Ну, это же, если это живая передача, а я же живой человек.
У Александра личные отношения изменились.
Личные, да, конечно. Потому что
я
понял, да, что он скорее жертва, чем злодей. И что вот с его внешностью, способностями и так далее, это все, что ему остается, чтобы зарабатывать деньги. Что он никаких звезд с неба не хватает, никого ничему не учит. А вот так вот существует в рынке, как существует.
Первый раз с вами такое случилось
за время короткой истории этой программы.
Мечтаю увидеть времена, когда нравственные интеллектуальные программы вернутся в телеэфир в удобное для россиян время. Это Александр из Сызрани пишет. Чтобы не было раздутой популярности, не обязательно на ТВ обсуждать эту популярность, так как не сами люди становятся популярными, а из них дело популярных средств массовой информации для повышения своего рейтинга. Такой заложницей стала, например,
смешно.
Ксения Собчак.
Не, ну тоже смешно. Это
да,
можно подумать, что мы, берем какого-нибудь заслуженного или не очень артиста из Кимрского театра, которого никто не знает. Приглашаем и говорим: слушайте, вот в вашем последнем спектакле вы сыграли чудовищно, да, и тем самым делаем его известным в стране. Все-таки люди, которых мы зовем туда, я зову, да, они очень хорошо известны в стране. Большая часть из них гораздо известнее, чем я. Да, поэтому, ну какой пиар? Пиар, да, но я же и говорю, я не уверен, что в капитализации.
Александр соглашается с этимологией слова «война» в трактовке Задорнова. Ну и соглашайтесь, очень хорошо. Пусть приглашенные приходят с другом. Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты, Сергей Митрофанов из Москвы. Ну так они так и приходят. Они только приходят. Что вы об этом говорили. Да. Я Константин из города Череповец. Как-то странно выглядит разнос Задорнова. Все говорили, что ты глупая, мы умные, ты неучем и образованный. И против Ксении Собчак, после того, как вы все вырезали, никто ничего умного не сказал. Такие передачи не нужны.
Чего все вырезали?
Не все вырезали, ну, там
Минкина
не все.
Слушались, да, начитались неприличных статей.
Кстати, никогда прямой эфир на еще не был доказательством меня, да. Свободы слова, надо заметить. Это никогда так
не было. Вы думаете, он согласится прийти? Может быть такое, чтобы вызывать человека, он не приходит?
Да, конечно. Вот Соловьев, например, я же не устаю об этом говорить.
Вы его героем звали?
Да, ушел в кусты, в тину. Ну,
это может, это в силу ваших давних взаимоотношений, да, он поэтому...
Так наоборот. Прийти бы и выяснить их, наконец-то. Ты же такой веселый.
А если бы он вас позвал к барьеру, вы бы пришли?
Так с принципами.
Да, вот, кстати.
Если бы он вас позвал к барьеру, вы бы пришли?
С ним?
Да. Нет, не с ним, а в свое шоу. Просто в свое шоу одним из героев. Нет, ну, барьер,
я пришел, конечно. О чем мне стесняться-то? Я действительно грех чувствую большой, что это я его привел на телевидение, поэтому, хотя он это отрицает, но у меня есть свидетели. И я должен это искупить как-то.
Так, ну, а я уже объявляла, да, объявляла, кто у меня в программе. Николай из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Мир всем, я поддерживаю Гордона в борьбе с Соловьевым, он молодец. Я хотел бы сказать,
он не успел
что
еще люблю... побороться с Соловьевым,
да,
в эфире в своем.
Я очень, я ему верю в том, что он говорит. Значит, я люблю Ерофеева и вот смотрел эту передачу, но до этого я смотрел передачу у Соловьева к барьеру, где Ерофеев победил Михалкова, разгромил на голову, где Михалков получил там, не знаю, 13%, а Ерофеев, несмотря на все, 87%. Я хочу сказать, что, значит, Ерофеев после этого испугался, или его сильно напугали, хотя он работник Радио Свобода, но он начал бить себя, сильно бичевать, и на всех каналах, где только можно, успел отметиться и покаяться в том, что он победил Михалкова. И мне абсолютно не жалко то, что, конечно, Гордон немножко его потрепал в своей передаче. Мне очень нравятся передачи Гордона и успехов всяческих. Смотрю его записи, которые он вел раньше по ночам, и пытаюсь выдумывать в те вопросы, что он задавал. Спасибо.
Николай, спасибо. По-моему, вы назвали Ерофеева сотрудником Радио Свобода. Не совсем так. Он ведет программу в эфире Радио Свобода. Это не совсем сотрудник. Он также ведет программу на канале «Культура», но я не уверена, что он сотрудник канала «Культура». Олег из Москвы, здравствуйте. Говорите,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Здравствуйте. Вопрос Александру Гордону. Да. Вот вы очень много сказали словосочетание «рейтинг программы», ни разу не сказали «польза программы». Вот я помню, вы по ночам как-то делали научные, просто интереснейшие программы. Я понимаю, что там рейтинг нулевой, но от них была польза, большая польза. Все-таки умным людям тоже надо что-то смотреть. Есть ли у вас желание, возможность вот все-таки критерием программы сделать пользу, а не рейтинг?
Да,
спасибо.
Спасибо, да, я понял ваш вопрос. Во-первых, я сильно сомневаюсь в том, что ночная программа была полезной. Я уже 1000 раз называл ее тоже развлекательной. Просто все развлекаются по-своему. Там был такой... изысканный способ развлечения. Такой когнитивный оргазм там возникал, когда человек вдруг понимал 2/3 сказанного или там хотя бы 4 слова. Эта передача другая. И я, знаете, я вот оглянулся тут, думаю, а кто же вот, интересно, остался из тех, кто был до меня, до того, как я пришел на телевизор. И я как-то... Ну вот Познер сейчас не ведет программу. Если будет вести, то это Познер. А кто еще-то? То есть я так давно, оказывается, на телевидении, я так давно сидел в этих своих ночных делах, что вылез и уже динозавр. Так вот, я к чему это говорю? К тому, что никакой пользы от телевизионной программы быть не может. Это я знаю. Это вот во мне опыт говорит и совесть. А делаю я ее по двум причинам. Во-первых, мне нужны деньги, я стараюсь их зарабатывать честно, если получается. И вторая, я ее назвал уже, да, я пытаюсь покопаться в себе вот таким вот странным образом за счет Первого канала.
В себе за счет, чужими руками, копаться в себе руками своих персонажей, героев.
Когда говорите, что вот то, что вы сказали сейчас, что у меня проблема самоидентификации, мне всегда интересно спросить, какие именно. То есть мне всегда кажется, что эта проблема заключается в том, что вы не уверены, вот эти люди, они действительно заслуживают того, что вот о них так говорят, или они не заслуживают, что вы сомневаетесь, не поменялся ли у вас вкус. Вот у вас нет такой проблемы?
Нет, у меня проблема другая. Я...
чаще всего задаю себе вопрос, даже вот в такой ёрнической форме, и даже на Первом канале, и даже при всех прочих, имею я право на это или нет?
Да, вот. Хороший вопрос.
Вот. Хороший вопрос.
И да. У меня ответа нет.
А можно я еще один вам вопрос задам?
Конечно.
Он касается, вот сейчас как раз все об этом говорят много. Насколько я понимаю, вы сняли уже программу «Закрытый показ», посвященную фильму про Ландау.
Угу.
Да?
Угу.
Вот все, что творится, ну, немножечко для слушателей, чтобы, Ленка,
нет, уже нет времени.
Уже не успеваем,
если...
да? Будет ли эта программа в эфире? И даже вот если этот фильм, допустим, плохой, не является ли все, что было вокруг него, огромным пиаром, ему теперь обеспечен 100% рейтинг?
Я честно вам скажу, что я не знаю, будет фильм в эфире или нет, потому что не я занимаюсь mm-hmm. программированием. Что касается этого фильма и ему подобным, то я выторговал у Константина Львовича Эрнста, единственным моим условием, да, участия в этой программе было следующее. Мне не важно, сделан фильм Первым каналом или не Первым, пиарит они этот фильм или не пиарит. Если у меня есть возможность относиться к этому фильму так же, как ко всем другим в закрытом показе, я это делаю. Если у меня нет такой возможности, я этого не делаю. Мне такую возможность дали, и я в программе говорил, что фильм чудовищный.
Угу. Давайте так, мы сделаем вид, что мы не слышали, что Александр говорил о пользе своей программы, и я спрошу все-таки коллег, есть ли польза от программы «Гордон Кихот» и какая?
Я первую программу посмотрела с Задорновым. Я оторваться от экрана не могла. Мне кажется, по накалу это была самая...
Польза в том, что да. Вы сидите с Усаном у телевизора вместо того, чтобы заняться более полезными делами. Так.
Ну, я не все программы смотрю, но «Гордон Кихот» я смотрю.
В этом польза.
В этом польза. Может быть, взгляд какой-то... Может быть, взгляд какой-то меняется на тех людей, которые есть. Вот чему-то учусь, как я сказала. У Ксюши Собчак «Держать удар» учусь.
Так, ого, вот так вот.
Польза в том, что мы об этом говорим. Дело в том, что я-то считаю, что в условиях сегодняшнего телевидения, коммерческого, еще раз подчеркну, вообще любой разговор, который выходит за рамки просто задирания ног, идиотских улыбок, какого-то, скажем, полупрофессионального юмора или чего-то в этом роде близкого, опять же, там, мистических программ и разных псевдодокументальных лент, вот, документальных тоже нет, это уже событие, да? И поскольку это все, несмотря ни на что, формирует определенную смысловую среду вокруг, масс-медиа, да, это прекрасно. В этом и есть эта польза. Доказательство того, что еще существует некая работа внутренняя, которая и внешне выражается в этой самой программе под при помощи Александра Гордона.
Ну,
поэтому
да, да.
Это и есть польза.
Владимир нам добавляет еще немножко пользы. Гордон очень рад, что вы ставите на место таких самовлюбленных выскочек, как дальше вот список персонажей. Желаю не сворачивать заданного курса. Ну, вот такая польза поставить на место хотя бы с точки зрения Владимира. Мы завершаем на этом программу «Час пресса» нашей на волнах Радио Свобода. Александр, желаю вам дальнейших творческих успехов.
Спасибо.
Наверное. С нами были Сусанна Альперина, также и Игорь Буренков. И передаю слово американскому часу. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».